гость в студии.
Перед началом нового телевизионного сезона обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ксения Подерина встретилась с ведущим программы «Своя игра» Петром Кулешовым.
Вот давайте тогда про свою игру начнем. 24 года ведь, да, уже в эфире?
Да.
А вообще команда «Своя игра», вот есть же какой-то коллектив сплоченный, наверное? Есть люди, которые вот с момента основания и вот 24 года уже...
Как можно догадаться, таких людей совсем-совсем мало. При основании даже я не присутствовал. Передачу сняли, причем сняли блок, пакет, то есть там 10 или 12 передач.
С кем?
Сняли в качестве ведущего?
Да.
Это чудесный совершенно игрок в «Что, где, когда» Белкин.
Угу.
Вот. И почему-то это не понравилось руководству канала. И ведущего стали искать срочно, без кастинга какого-то, снятого на пленку. Просто вот хватали людей, которые были в соседних комнатах. Вот. И меня позвали из соседней комнаты. Я принял участие во всем этом замечательном карнавале. Представляете, вот сидел Михаил Лесин, Царство Небесное, да? И живьем отсматривал людей. Не было возможности даже это на пленку снимать. Там были известные конферансье в то время, да, представляете себе, там, 94-й год. Да. Какие-то актеры, все-все-все. И там, соответственно, нужны были еще подставные игроки, потому что вести-то нужно было, ну, действительно, какой-то раунд какой-то игры с вопросами и так далее. И я вот 10 минут постоял в качестве ведущего, потом быстренько переметнулся на противоположную сторону и поиграл. Как-то я понимал на тот момент, вот, что такое темп, ритм и так далее, чего, очевидно, вот предыдущий ведущий и не понимал.
То есть все-таки актерское ваше образование, ну, помогло и помогает?
Сложно это образованием назвать. Я 3 года провел в Государственном институте театрального искусства, где за 3 года можно было уверенно научиться каким-то таким незатейливым вещам, например, пить водку, не поворачиваться к публике спиной и задом и громко разговаривать даже шепотом, что я, в принципе, умел, и будучи школьником. Вот, так что вот о таком каком-то образовании серьезном я бы не говорил.
Вообще вот эта вот актерская история, она же появилась тоже в какой-то степени случайно в вашей жизни?
Случайно, да. Я, не закончив еще школу, стал с моим приятелем, который был старше меня на год, и он уже мог поступать в институт, стал с ним ходить на прослушивание, дабы ему страшно не было. И меня стали брать. Ну, то есть говорить, там, проходите на следующий тур. Я говорю, куда же мне на следующий тур? У меня аттестата нет о среднем образовании. Ну, таким образом, как-то так и сложилось. Я был абсолютно уверенный троечник в школе, и точные науки вообще никак постигать не мог. И как я закончил 10 класс с более-менее приличными оценками, одному Богу известно. Очень плохо учился.
А еще я читала, что у вас дедушка певец. Да? Это
нет,
так?
Нет, нет,
нет. А что это за что?
Один дедушка у меня был. Он был гримером.
Так.
Правда, правда.
А где он работал?
Он работал в Малом театре. Он был главным гримером Малого театра. Он был достаточно легендарной личностью в театральной среде. Он преподавал в ГИТИСе и любил взять студентов и повезти их в Метрополь, например, в ресторан.
Так, и слушайте, а как неужели дедушкиной зарплаты гримера хватало на то, чтобы отвезти студентов
он
в Метрополь?
Он был нечестен с государством.
Да вы что?
Да, он делал, ну, тогда это наказывалось, он делал постежи, он делал парики для жизни.
Так.
Ну, совершенно подпольно у него там сидели в подвале Малого театра люди и фигачили эти парики.
Так, а ваше детство в Москве в каком районе прошло?
Опять-таки здесь неподалеку Дмитровское шоссе, начало Дмитровского шоссе. Около гостиницы «Молодежная» я помню, как ее построили. К Олимпиаде 1980 года мы мальчишками лазили по стройке.
Ну и вы сейчас в этом районе, получается, живете?
Я страшно сказать, я живу практически там же, где родился.
Это случайно получилось, или вы прям уже осознанно хотели остаться в этом районе?
Ну как-то нет, как-то меня жизнь помотала, и когда появились какие-то совсем небольшие деньги после там очередных разводов, я решил купить маленькую-маленькую квартирку в том же доме, где жили мои родители, чтобы за ними ухаживать и наблюдать.
А что за вот история, как будто бы вы выступали в каком-то кабаке в Мытищах? Вот вы в каком-то коллективе выступали, вы пели, у вас был какой-то репертуар, вы серьезно, ну, то есть зарабатывали?
Пел, играл на клавишных инструментах. все, что нравится публике, за 3 или 5 или даже 10 рублей, положенные на барабан.
Слушайте, интересно, у вас получается так вот, вы и там, и там, и там, а в итоге...
В итоге нигде.
Ну, как так можно говорить? В итоге вы в своей игре. Вы же еще. И на телевидении было миллион, просто какой-то миллиард проектов, и клоун в ОСП-студии, да, да. И какие-то бизнес-программы на другом канале.
А я вам честно скажу: я никогда не получал большого удовольствия от публичных выступлений. Я этим на жизнь зарабатываю с детства, но удовольствия я от этого не получаю. Я большой трус. Я, сделавшись актером там, к 20 годам, искренне совершенно боялся всегда премьеры, там, прямой эфир.
А вот такую фразу вы сказали. Я, к сожалению, не отношусь к типу счастливых людей, которые могут с оптимизмом смотреть в будущее.
Я просто чемпион мира по пессимизму.
Это мешает вашей жизни или, наоборот, как-то помогает?
Ну, очевидно, помогает, если я еще живой. С моей кучей вредных привычек и все на свете.
Так, и что за вредные привычки у вас? Куча.
Традиционные привычки для человека моего возраста и моего поколения – это курение, алкоголь, какое-то такое подчеркнуто наплевательское отношение к своему здоровью. У меня не наплевательское отношение к своему здоровью выражается в том, что я для дилетанта неплохо в медицине подкован, особенно по части сердечно-сосудистых заболеваний и психиатрии. Это тоже часто бывает среди людей моего поколения. Существует в наркологии такая история, которая называется запретительная терапия. Очень действенная. То есть, когда человеку в организм подсаживают какое-то вещество, какой-то детонатор, который совершенно несовместим с алкоголем, и при попадании алкоголя в организм вызывает чудовищную аллергическую реакцию. Во времена моей молодости это называлось «зашить», потом это почему-то стали называть чудесным словом «закодировать», хотя, в общем-то, это вполне себе медицинская процедура. Вот. И я прибегал к такой вот истории. Но вы же сами понимаете, когда у человека с пытливым умом находится в организме некое вещество, которое детонирует при взаимодействии с алкоголем, человек начинает пытаться понять, а что же это за вещество.
И как оно будет. Да?
Как оно работает, как оно будет, если с алкоголем, и как его убрать. Как его убрать? Так что запретительная терапия – это удивительно хороший метод борьбы с вредными привычками для, ну, скажем так, непытливых и непросвещенных людей. А вот, не дай бог, какой-нибудь такой вот перец, который начинает листать справочники и достаточно быстро понимает, как это вещество разрушить.
Поняла. А вот, например, с дочерью вы какие-то беседы на эту тему проводите? Может быть, вот там, доченька, смотри на папу и так не делай. Или вы в этом плане такой свободный отец, это ее жизненный путь?
Я такой отец сессионный абсолютно. Я с дочерью познакомился, когда ей было 15 или 16 лет. В связи с тем, что у нее как-то не возникло желания отягощать себя вредными привычками, ну а в качестве живого примера она меня так периодически видит и слушает мои рассказы.
Помните какие-то свои ощущения в тот момент, когда вот вы начали общаться, не знаю, душа развернулась от радости, от того, что вот вы обрели близкого человека?
Скажу вам честно, мне пришлось крепко выпить для того, чтобы это, в общем-то, пережить. Впрочем, это в связи с тем, что это все происходило в атмосфере такого искреннего волнения, никто этого не заметил.
И вернемся немножко все-таки к своей игре. Вот 24 года передачи. Усталость есть от того, что вы 24 года, ну, по сути, делаете одно и то же?
Нет.
Почему?
Вот усталости нет.
А что есть?
Видите ли, все подобные передачи, они же не снимаются там в режиме нон-стоп. Вот. Они снимаются циклами. По блокам, там, по 20 передач, иногда бывало и больше. Так что нет усталости от такого вот бесконечного процесса. Это все такими вот всплесками. Безусловно, вот, кстати, усталость появляется во время съемочного цикла. Когда ты снимаешь седьмую передачу цикла, ты напрочь не помнишь, что было в четвертой. Вот. А потом, как вам сказать, привычка существовать вот в этом мире интеллектуальных игр, она не самая отвратительная.
А что вы делаете, скажем так, в перерыве сейчас? Какие у вас сейчас проекты в перерыве между съемок своей игры?
Последнее время вообще практически ничего. Нет, ну как вам сказать? Чуть-чуть преподаю, чуть-чуть читаю аудиокниги, начитываю. Ну, вот. Ну, конечно, как и все люди телевизионные, иногда принимаю участие в каких-то там корпоративных проектах. Пьеса Вампилова «Старший сын» Ее при постановке, не помню в каком театре, очень здорово назвали «Я играю на похоронах и танцах». Вот. И на вопрос, что вы делаете между съемочными циклами, играю на похоронах и танцах. То есть вот позовут куда-нибудь за какие-нибудь, пусть даже небольшие деньги, я иду. Меня первый раз позвали преподавать в какой-то вуз, вот телевизионный, лет, наверное, 7 или 8 назад. Скажу честно, я был слегка не трезв, когда мне это дело предложили, но я так экстравагантно ответил, я сказал. А что будет у студентов написано в дипломе? Телеведущий. Я говорю, нет такой профессии, поэтому... Ну, это можно назвать интентейнер какой-то, ну, такой вот развлекатель.
С вами был немного актер, немного развлекатель и немного певец. А сейчас ведущий программы «Своя игра» на канале НТВ Петр Кулешов. С ним беседовала обозреватель «Комсомольской правды» Ксения Подерина.
Гость в студии. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.